Здравствуйте! В эфире программа 2024. Я приветствую всех, кто смотрит нас на канале «Живой гвоздь». Приветствую тех, кто слушает нас в приложении «Эхо», а также на спутниковых каналах «Эхо». Приветствую всех, кто читает эту расшифровку на сайте «Эхо». Мы сегодня говорим с Дмитрием Навошей. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Хочу вас спросить, а в белорусской оппозиции принято рефлексировать на тему 90-х?
Нет, это я когда увидел масштаб вспышки этого сюжета внутри, ну, скажем, моей российской части фейсбучной ленты или где-то в заголовках, лишний раз подумал о том, что несмотря на там, как общий язык, может быть, да, как все знают, в Беларуси большинство употребляет в основном в обиходе русский язык и многие другие аспекты, это все-таки вот, еще один аргумент. 1001, никому уже не нужный, но еще один аргумент, что за 30 лет даже вот такого союзного государства это стало разными странами, с разной историей, с разными контекстами, и такой рефлексии нет. Белорусская рефлексия на тему 90-х – это рефлексия «как же так, чтобы выбрали Лукашенко в 94-м?». Это более-менее консенсус в белорусском обществе, это были нефальсифицированные выборы. В общем, единственные честные открытые выборы в истории Беларуси, когда действительно успевшая за 4 года заскучать по совку общества выбрала крепкого хозяйственника, как у нас говорят. Вот это наш контекст рефлексии, а вот этой всей какой-то свободы, какой либеральности, там, не знаю, приватизации в таком жестком виде, этого ничего Беларусь не знает, не застала, и ассоциация со словом 90-е всех белорусов совсем другие.
А как вы себе объясняете, почему вот в российской медиа-среде это такая больная мозоль?
Вы знаете, я не уверен, что я бы взял уже на себя трактовки того, почему это так. Ну, понятно, что здесь есть, наверное, общие причины с белорусской рефлексией 90-х. Не только о выборе Лукашенко, но и о том, что ему дали установить диктатуру, что мы сделали не так, кто виноват. И многие участники тех событий, в том числе на стороне там, группы поддержки Ельцина в России, наверное, сейчас по другую сторону баррикад, так или иначе, являются собеседниками по этому вопросу. И он для них болезненный, и люди, наверное, не очень склонны видеть, может быть, ошибки какие-то, которые они тоже допускали. Даже те, кто сейчас в ужасе от войны, от всего, что в России происходит. Такая моя нехитрая догадка.
Ну, вот часто мы слышим в последние дни претензии к Фонду борьбы с коррупцией, к Марии Певчих, что не вовремя, не время сейчас разбираться в ошибках 90-х. А вы как считаете?
Я сразу заявлю свою позицию. Моя позиция гораздо ближе к Марии Певчих Фонду борьбы с коррупцией. Я не понимаю рассуждения о несвоевременности. Опять же, если там предлагать тут белорусскую какую-то оптику, у нас тоже внутри демократически настроенных белорусов много своих споров. И много рефлексий. Должны ли мы вести эти споры? Может быть, мы должны там снова все пытаться объединиться, что-то сделать? Но объединяться имело смысл тогда, когда были выборы в 2020 году, и тогда действительно все прекрасно объединились, понимая, какой ужас нас ждет, и он наступил в случае того, если нам тогда сменить власть не придется на выборах, и дальше в борьбе за настояние на своем выборе в этих выборах. Сейчас, ну, с моей точки зрения, ничем не более худший момент, чем год назад или будет через год для поднятия этих тем, если они, в принципе, кажутся кому-то важными.
Дмитрий, важный...
Сейчас нет ясной, простой цели и простого набора шагов у российской оппозиции в том числе для того, чтобы значимо повлиять на то, что происходит в стране.
Важный кусок, на мой взгляд. Да, важный кусок этих споров – это выборы 96-го года. Правильно ли было делать все, чтобы не допустить победу Зюганова? А если бы вы могли вот тогда, в 94-м, не допустить победы Лукашенко, и вы понимали, к чему это приведет, вы бы попытались бы немножко подкрутить выборы, лишь бы только Лукашенко не победил.
Очень сложные вопросы вы задаете, Максим. Сейчас, конечно, вся ситуация подталкивает к ответу, что, может быть, и да, и, может быть, и нужно было бы, наверное, сделать все, что угодно, чтобы вот человек с таким вот, с такой вот нулевой эмпатией, с такой любовью к жестокости, с такими жесткими совковыми парадигмами, в которых он живет и мыслит по сей день, не приходил к власти в Беларуси. Но, наверное, этот ответ был бы неправильный, что нужно было бы подкрутить те выборы. И, наверное, у белорусов были и другие возможности поменять свою траекторию. У нас был 96-й год и импичмент Лукашенко. Тогда это очень значимо внутри Беларуси. Я уверен, что в России никто не помнит этот эпизод, потому что тогда с помощью России, там Селезнев спикер был, какие-то еще важные шишки из Кремля приезжали и вот разруливали этот конфликт, пытались быть якобы медиаторами между демократическими силами Беларуси и Лукашенко. Ну, понятно, они отмедиировали это все так, что парламент оказался в итоге разогнан, и Лукашенко, по сути, уже установил, начиная с 96 года, авторитарный режим. Были это и другие развилки для того, чтобы худшее не случилось. Стоило ли бы мухлевать на выборах, и к чему такой мухлёж привел бы потом. Ну вот мы видим на примере России, да.
Вообще, на самом деле, ну действительно, цель-то была вроде как благая.
Ну видите, мы уже немножко отдалены от того эпизода во времени и можем какие-то промежуточные итоги зафиксировать. Они прискорбные. В России происходит катастрофа, в эту воронку этой катастрофы впутано еще несколько соседних стран. Большое количество, сотни тысяч человек погибли только от прямой войны. Я уж не говорю про все косвенные последствия этого, как бы это сказать, этого нежелания, ну, все-таки принять устоявшийся в западном мире институт свободных выборов и политической конкуренции. Неготовности, может, его принять или желание немножко, сначала немножко от него отойти, а потом еще на пару шагов, потом еще на пару шагов. Ну вот, не знаю, мне в голову в этом смысле, понятно, что уже про нулевые, но приходит прекрасная книга Михаила Зыгоря, которая постулирует, что изначально это Путин и его окружение в Кремле, вот всего того, к чему они пришли в 22-м, не хотели. Они просто по чуть-чуть нужно было придушить телевидение, потом еще что-то. Это просто маленькие необходимости на пути вот развития страны. Но ты очень легко по этому пути соскальзываешь в авторитаризм и далее по списку вплоть до там, тоталитаризма, который, я думаю, что можно констатировать на данный момент.
Дмитрий, хочу теперь поговорить о российско-белорусских отношениях, в том числе в этом контексте, который вы обозначили. Где-то увидел табличку, где в последнее время встречались Путин и Лукашенко и, в общем, все время на территории России. И это что-то означает?
Ну, это означает примерный статус Лукашенко. Разве с Рамзаном Кадыровым Путин много встречается в Чечне? Или какие-то другие там люди, на которых он опирается? Нет, это примерно вот таков статус Лукашенко. Один из путинских сателлитов, может быть, ближайший его какой-то друг, потому что у них общие проблемы, общие в итоге нарративы и общий взгляд на, не знаю, взаимоотношения с западным миром. И с Украиной. Но это четко указывает на статус сателлита, подчиненного лица, который живет и содержит свой силовой аппарат на путинские деньги уже много лет.
Дмитрий, я не знаю, на чьи именно деньги он содержит свою собачку Умку, но вот это появление с этим белым прекрасным шпицем в момент, когда он принимает отчет от генералов и дает им, наоборот, какие-то наказы, это, в общем, довольно необычная картинка для меня. Может быть, я просто плохо действительно слежу за белорусской повесткой. Что это такое?
Ну, смотрите, Николай Лукашенко, Коля, тот самый, вырос. Это, может быть, было единственное живое существо, к которому Лукашенко был по-настоящему привязан. Это тот человек, который испытывает нулевую эмпатию к людям, который использует абсолютно в инструментальном духе даже все свое ближайшее окружение. Ну, у него тоже где-то в сердце тлеется вот желание иметь какое-то живое существо рядом, с которым можно делить невзгоды и радости. Раньше это был всегда Коля, который появлялся на всех встречах и с Путиным, и на всех каких-то официальных мероприятиях и так далее. Теперь шпиц.
Но вы, как человек, который много лет работал в медиа, который понимает, что такое пиар, как вы думаете, это специально? Это какой-то, может быть, знак, послание?
Нет, ну, смотрите, пиар в каком-то смысле вынужден принимать лукашенковский пиар, вынужден принимать Лукашенко немножко таким, какой он есть. Они пытаются где-то подрихтовать, вставить, помочь ему с каким-то формированием каких-то тезисов или побрейнштормить, может быть, с ним в том, на какие кнопки нужно давить, когда, не знаю, он хочет посадить в тюрьму очередную 1000 человек, какие так сказать, тезисы, какими тезисами это обосновывать. Но есть у него свои особенности и слабости, и им приходится принимать его таким, и это моя единственная версия на счет, на самом деле. Я почти уверен, что она правдива.
Но если мы отвлечемся от этой прекрасной собачки и послушаем, что говорил Лукашенко и что говорили генералы, то они говорили довольно страшные вещи. Они говорили о войне со странами Балтии, с Польшей, как о чем-то, к чему они реально готовятся. Это блеф?
Сейчас это блеф. Конечно, на данном этапе это все еще блеф. Как блефом были, отмотаем на месяцев, наверное, 7 назад, рассуждение Лукашенко о том, что вагнеровцы, которые тогда переехали в Беларусь, так уж рвутся, как он говорил, погулять где-то по Польше и, может быть, в сторону Жешува, которая является, как все знают, наверное, такой основной базой, авиационной базой Украины, поддержки Украины. Как блефом были где-то на второй и третий месяц большой войны против Украины, какие-то маневры белорусских войск вдоль границы. Тогда уже было понятно, что белорусские войска не вступят, уже Россия уже отошла от Киева. Но как в каком-то напряжении Путин просил украинцев, Путин просил белорусов и Лукашенко держать напряжение украинцев. Пока это блеф. Просто придет, и по мере продолжения войны мы понимаем, что растет вероятность того, что может прийти такой день, когда это перестанет быть блефом. Он просто еще не наступил. Но в какой-то момент какой-нибудь приграничный инцидент, какая-нибудь ракета. У Путина, как известно, ракеты умеют летать, как бы разворачиваясь назад. Уже трижды на территории Украины падали ракеты, пролетая через Польшу. Или что-то еще такое. Вот если мозырский НПЗ тот самый взорвут какие-то дроны, откуда будут эти дроны? Я совершенно не исключаю соскакивание или втягивание Лукашенко в ту или иную степень конфронтации. Может быть, даже не столько с Украиной, хотя и это не полностью исключено, только с Западом, потому что все-таки Путин, ну, мы его знаем как мастера прокси войн, он очень мастерски, звучит, может, слишком комплиментарно, такое дьявольское мастерство, он до какой-то степени воевал с Украиной руками и украинцев тоже. Вот там ДНР, ЛНР, там придумывались какие-то сложные странные конструкции. Все время он пытался плеснуть бензина в любые там противоречия и там его поджечь. И это до какого-то момента очень хорошо работало. Это вообще его стиль ведения войны. И я не так уж уверен, что Россия готова к прямой конфронтации с НАТО, но я допускаю, что аппетит к тому, чтобы попробовать НАТО на слабо, на целостность, на консистентность их политики, на приверженность 5-й статье, что это желание может нарастать. И в этом смысле белорусская армия и белорусская территория очень удобны.
Насколько Лукашенко сохраняет хоть какую-то субъектность, чтобы либо самому принимать это решение, либо, может быть, как-то противостоять такому решению?
Нет, ну он, конечно, хоть какую-то субъектность еще сохраняет. Он все-таки, ну сколько получается, он президент был раньше, чем Путин. Они все эти пару путинских десятилетий прошли, в общем-то, рука об руку и привыкли друг к другу. Это вообще уже не молодые мужчины, и, наверное, будет тоскливо один без другого, хотя иногда, наверное, в России кто-то в Кремле может кто-то задаться вопросом, может ли у нас быть лучше хозяин для Беларуси, чем Лукашенко, который вот так опять же, умело, не знаю, вытаскивает все новые и новые миллиарды долларов из России. Этих миллиардов как до какого-то момента было бесконечное количество, а в какой-то момент их придется считать. Или которые, может быть, отлынивают от исполнения тех или иных, там, не знаю, союзнических, как кажется, обязательств. От войны с Украиной Лукашенко, ну, так или иначе, пытается увиливать, по крайней мере, вот на уровне риторики. Это, может быть, единственное или главное отличие белорусской и российской пропаганды, что в Белоруссии, ну, сейчас уже выбран такой тон, сформировался набор тезисов о том, что какой молодец Лукашенко удержал Беларусь от втягивания в эту войну. И, ну, Путину приходится пока его терпеть в таком виде, но, опять же, он не обязан все согласовывать с Лукашенко. У него, я думаю, хватает методов для того, чтобы помимо его желания навязывать Беларусь или впутывать Беларусь в те или иные мероприятия. Я уверен, что среди людей, которые строили ДНР или ЛНР, может быть, были какие-то идейные люди, которые, может быть, не так уж не во всем, не на 100% были, не знаю, поставлены Кремлем, и солидарны с каждым их словом. Может быть, у них было какое-то свое, не знаю, донбасское, простите, видение будущего. Но это все просто в какой-то момент было сметено с доски. И если такие люди были, ну, они никак не повлияли на ход истории, на то, что это просто было прологом к большой войне против Украины. Поэтому, конечно, Лукашенко хотел бы, чтобы все продолжалось как есть, когда ему переводят деньги, когда ему переносят оплату долгов, когда он взамен за это говорит Путину какие-то нежные слова и выполняет его какие-то мелкие поручения. Но самое важное поручение Путина – прямая война, он, конечно, хотел бы его избежать.
Дмитрий, а насколько вы видите хоть какую-то вероятность действительно сползания ситуации к большой европейской войне, в том числе с участием Беларуси?
Я не знаю насчет слова «большой». Насчет слова «большой», может быть, вероятность поменьше, наверное. Хотелось бы думать, что она низка все еще по-прежнему. А насчет провокаций в каких-то какого-то приграничного конфликта, который во что-то может быть чуть больше и все равно региональное при этом разгореться, я считаю, что эта вероятность нарастает, особенно если это как бы такой еще один инструмент в арсенале Путина, еще такой одна проблема, которую можно создать в Европе. Особенно если Европа, НАТО, Западный мир будут показывать, ну, как бы, неспособность фокусироваться на этой войне. Не знаю, возникает Израиль, возникают еще какие-то проблемы, и уже там штатов на всех не хватает, Украина не получает помощь. Вот в этом смысле белорусская карта вполне может быть разыграна в какой-то момент. Ну, давайте посмотрим с обратной стороны. Давайте я попробую сформулировать вопрос, а какова вероятность, что Путин, ну, просто любит белорусов, просто вот дает деньги, чтобы жили хорошо, там, чтобы крепкая страна развивалась, и вот он любит, или там Донбасс, может быть, просто эти донецкие мужики крепкие, они ему ни зачем не нужны, а он просто по человеческой доброте, вот эмпатия у него такая, как бы, в этом месте. Насколько велика вероятность, что он не ожидает отдачи, и это не инвестиция для какой-то последующей игры? Я думаю, что эта вероятность низкая.
Но, опять же, насколько вы видите по каким-то приметам, может быть, белорусской пропаганды, что к этому страна так или иначе готовится?
Нет. А пока, ну, пропаганде надо предъявлять какие-то преимущества наличия Лукашенко и говорить, как мы все счастливы, должны быть счастливы, что Лукашенко у нас в стране сохраняется. И поскольку очень сложно находить такие аргументы, Беларусь теряет население, люди уезжают, рождаемость падает, экономика в тупоре немножко в этом смысле, разгон российской военной экономики помог, и тоже какой-то оборонзаказ, ну или какие-то комплектующие там попадают, и белорусские предприятия тоже, но в целом все неважно. Неважно, в смысле, неплохо все происходит. Да? То есть Беларусь по-прежнему мечтой простого работяги являются те самые 500 долларов, которые Лукашенко им еще обещал в нулевые, что вот мы должны прийти к зарплате в 500 долларов. Потом на какой-то момент, когда уже к этой планке подобрались, он уже даже произнес, как кажется мне, слово «тысяча». Но вот все сейчас там же, где было 20 лет назад. И какие можно предъявить преимущества? Не участие в войне. Опять же, это, ну, опирается в той или иной мере на архетип белорусов. Беларусь – страна, через которую прошли все мировые войны. Не просто прошли, а в значительной степени в ней проводились. И в очень большой степени она была не захвачена. И, наверное, при всей нелюбви к стереотипам относительно тех или иных наций, наверное, вот этот архетип, как бы не было войны, он в значительной степени является частью такого белорусского самосознания, в том числе и даже пролукашенковски настроенный, или, может быть, даже пророссийский, у нас, может быть, есть какой-то процент таких людей, настроенной части. Поэтому сейчас этой подготовки не видно, но все эти аргументы, которые я говорил относительно вероятности повлечь путание белорусов в ту или иную взаимодействие, там, точнее, атаку против НАТО, я приводил. Простите, даже вот эта история про ядерное оружие в Беларуси, ну, это не что иное, как такая готовность к прокси-ядерной войне. Бомбить какую-то страну изнутри России с риском получить ответ от НАТО, как-то не... Даже для Путина во всем его этом военном кураже сейчас не самая такая очевидная перспектива. Удар из тот в ином виде из Беларуси, ну, открывает какие-то возможности.
Дмитрий, а продолжая тему пропаганды, мы стали свидетелями, как белорусский режим теперь цензурирует и российские, ну, находящиеся в России медиа, да? Хотя они и так, в общем, цензурируют своим режимом, но теперь еще и белорусский не разрешает писать, что не нравится ему. И это зачем белорусскому режиму? И зачем путинский режим это позволяет?
Ну, а что теряет путинский режим, если какие-то мелкие радости доставят Лукашенко или не знаю, его окружению, ну, в принципе, лукашистам? Я думаю, что они могут позволить в рамках союзной дружбы и не то еще. Может быть, еще тоже к вопросу, знаете, о впутывании белорусов в путинские войны с Украиной или Западом. Лукашенко хотел бы этого избежать, и поэтому, например, в белорусской пропаганде мы нередко слышим, может быть, предложение себя в качестве инструмента внутренней войны, да, с внутренним населением. В Беларуси постоянно звучат тезисы, вот, не знаю, помните, зеленку плескали в урны, голосование на выборах. Озаренок прочел пламенный спич, да их убивать надо прямо там, они что, не умеют, смотрите, вот как мы раньше делали. Или, опять же, требование там расстрелять прямо на месте вот тех людей, кто подозревается, кто совершал атаку на теракт в Крокус-Сити. Желание предложить себя в качестве, вот как Кадыров себя успешно продавал в Москве в качестве какого-то таких там, когда палачей, когда просто пугало для какого-то внутреннего инструмента, это может быть та роль, которую Лукашенко бы тоже с удовольствием предложил Путину. Поэтому они еще получат и медиа цензурировать, и рты закрывать. Или просто будет какая-то передача лучших практик. Вот мы сейчас видим, мне кажется, весьма такое активное заимствование России, вот этих попыточных покаяльных видео, которые стали нормой в Беларуси уже в течение 4 лет.
Как раз по поводу практик, если я правильно понимаю, уже больше года мы не знаем о многих политзаключенных белорусских. Просто вообще не знаем ничего, где они, что с ними. Это только мы в публичном поле не знаем? Или это действительно какая-то абсолютный режим тишины?
Ну, режим тишины, это мягко сказано. Мы 400 дней, 400 плюс дней не получаем никаких писем, никаких звонков, никаких встреч с родными и встреч с адвокатами для практически всех ключевых белорусских политзаключенных. То есть, наверное, ключевым является каждый из них, но самых известных, как Бабарика, Колесникова, Статкевич, Тихановский и так далее. И у нас есть, наверное, косвенное свидетельство, что кое-кто из них в какой-то момент времени еще точно был жив. Но из этих же косвенных свидетельств мы знаем, что над ними совершаются издевательства. Эти свидетельства дают люди, которые освободились из тех тюрем и колоний, в которых сидят эти политзаключенные. Мы знаем, что Бабарика был сбит в тюрьме, мы знаем, что в отношении Марии Колесниковой совершаются провокации руками уголовниц. И да, это страшная реальность, в которой живут сегодня белорусы. Никогда. То есть, наверное, никто не питал иллюзий и до 2020 года, что режим может быть хоть как-то, как-то мог пытаться соблюдать права человека, людей, которые против него выступают, или что-то в этом духе. Но все эти практики уже, конечно, родились после 2020 и продолжают шокировать, мне кажется, людей по сей день. К ним привыкнуть невозможно.
Но при этом, поправьте меня, если я не прав, есть ощущение, что белорусские политзаключенные и вообще происходящее в Беларуси теперь не в фокусе европейского внимания.
Нет, абсолютно не в фокусе, конечно. Беларусь, в принципе, давайте прямо скажем, перестала быть сколько-то привлекательным сюжетом с начала войны в Украине. Там происходит значительно более драматический сюжет с точки зрения, по крайней мере, количества погибших людей. И, может быть, мне кажется, с точки зрения военной значимости или рисков для Европы и для Украины, Европа даже немножко Беларусь недооценивает. Путин нормально оценивает Беларусь, он понимает, что это очень комфортный кусок земли для атаки и на НАТО, и Суэцкий коридор, там, и Литва, и Польша, Латвия. Для Украины, вон, пожалуйста, больше 1000 километров границы. Это огромный, на самом деле, такой фактор безопасности, который Путиным оценивается, мне кажется, в этом смысле более разумно, чем европейцами, я думаю, что мы так можем сказать. Но, тем не менее, такова реальность.
Насколько, на ваш взгляд, здесь важна роль Тихановской, чтобы этот фокус иногда наводить?
Она важна. Это роль. Это. И это по-прежнему работает. Я вот сейчас нахожусь на Кипре, в стране, куда я здесь даже встречался с Тихановской, она здесь как раз была с официальным визитом, встречалась с президентом Кипра, с другими властями, в том числе была встреча с белорусскими предпринимателями, на которой она рассказывала, может, чуть больше там, о своей работе. И это важно как для людей, которые находятся за пределами Беларуси. Например, на Кипре принимается закон, согласно, ну, не закон, а изменение регламента, согласно которому белорусские паспорта становятся бессрочными, как мы знаем. Белорусское государство перестало выдавать вообще паспорта людям, которые находятся за границей, ну, как бы требуя вернуться домой и отсидеть сначала. На что Кипр, по-моему, уже стал 7-й такой страной, сказал, окей, тогда эти паспорта бессрочные, и мы как бы не обращаем внимания на дату их окончания, которая в них стоит. А много у кого уже, кое-у-кого уже паспорт закончился с тех пор. 20-й год уже был довольно давно. Но мне кажется... Ну, наверное, и мы должны признать, что появление у Беларуси какой-то траектории отдельной от России, вот расцепление вот этого союзного государства, этого их священного союза двух диктаторов, тоже возможно только с какими-то, ну, либо глобальными изменениями в России, либо как минимум ее ослаблением, которого пока не наблюдается. И поэтому, может быть, Европа, в общем-то, без энтузиазма относится на всех уровнях, и на политическом, и на уровне медийном, к, ну, в принципе, к такой стране и к тому, что в ней сейчас происходит.
Скажу несколько слов о магазине «Шоп Дилетант Медиа». Там в этот раз снова в продаже книга Владимира Пастухова «Как переучредить Россию». Можете зайти на сайт и, соответственно, это дело заказать. Но возвращаясь к нашему с вами разговору. ПАСЕ сделал заявление, что считает незаконным избрание Путина на новый срок и, соответственно, призывает другие страны последовать примеру такого заявления. Это важно?
Сложный вопрос. Хотелось бы думать, что это чему-то поможет, кому-то поможет, что это может быть будет постепенно, медленно, но верно уменьшать количество людей, которые будут стоять на позициях там, необходимости умиротворения Путина и там, удовлетворения его, а не жесткого противостояния ему. Если так, то это поможет.
Ну вот смотрите, Лукашенко не называют президентом ни независимые российские медиа, ни белорусские медиа, естественно, да, в первую очередь белорусские медиа, ни даже многие европейские политики. А это на что-то влияет?
Нет, ну это много на что влияет. То есть это влияет, как сказать, на сохранение самой перспективы какой-то отдельной траектории для Беларуси, там, после окончания этой войны или даже на фоне этой войны. Беларусь, конечно, была ну, так или иначе соагрессором. И, может быть, степень этого участия как соагрессора снизилась. Российских войск больше нет на территории Беларуси, и они не пытаются атаковать с этого фланга. И с октября 2022 года даже ракеты не летят с белорусской территории, и российские бомбардировщики не взлетают с нашей территории. Очевидно, что Украине нашлось, чем Лукашенко пригрозить. И это все в совокупности ну, дает какой-то шанс. Вы знаете, и гитлеровская коалиция состояла тоже не из одной только Германии, там, не знаю, та же Италия, которая полноценно и масштабно участвовала в войне, успела до конца этой войны все-таки не только обозначить готовность итальянского населения сопротивляться с режимом Муссолини, но даже и прикончить его самостоятельно. И вследствие этого не были получены ни репарации, ни какие-то, ни какая-то там жестокая денацификация и так далее. Италия, почти так же, как и вся остальная Европа, включая тех, кто противостоял гитлеровской коалиции, получала план Маршалла, помощь. И очень огромный, заметный прогресс начал делать сразу после войны. Конечно, все это, 20-й год, Тихановская, там... меньшая степень вовлеченности в поддержку войны белорусов, чем россиян. Все это позволяет тому, чтобы такие траектории были. Но если говорить на практических бытовых вопросах, наверное, белорусам в Европе живется чуть проще, чем россиянам. Тоже не очень просто, тоже банковские счета и всевозможные проблемы, но проще. Есть немалое количество стран, которые, в принципе, ну, та же Польша акцентированно помогает белорусам, при том, что с Россией не очень хотят иметь дело, ее прилично опасаются. Давайте прямо свои вещи называть.
Возвращаясь к резолюции ПАСЕ, там отдельными пунктами вынесены вопросы деколонизации России. И вот прямо декларируется, что это очень важно. Я видел в разных чатах и в разных разговорах среди людей, которые настроены отрицательно к режиму Путина, сожаление, что это там написано, что это не вовремя, не нужно, что это какое-то заигрывание с ненужной повесткой. Согласны с такой оценкой?
С оценкой, что это не вовремя, тоже, пожалуй, что не соглашусь. Ну, вообще, знаете, у белорусов немножко своя оптика по этому вопросу. Когда кто-то в Минске, ну или, не знаю, Беларусь где-то еще в Европе слышит слово деколонизация России или там какой-то выбор нацреспублик, люди слышат, знаете что? Они слышат, значит, у нас будет шанс отвалить в какой-то момент. Будут нас сжимать в объятиях союзного государства. Включат ли нас, что тоже не исключено, вообще в границы России в какой-то момент. Ну, я совершенно не исключаю, что Путину понадобится там, какое-то дополнительное расширение границ или фиксация там, какого-то своего величия. Смотрите, у Украины мы какой-то кусок оторвали, и Беларусь, тут вообще мы Советский Союз почти восстановили. В этом смысле... Белорусам слова про деколонизацию в основном нравятся. А относительно России, ну, не знаю, я еще когда был в Москве, меня немножко, да, удивляла нечувствительность многих людей в России к вопросу ну, как бы различных этносов, национальных народов, просто которые живут на территории России. И давайте, ну, опять же, я проиллюстрирую это примером Беларуси. Мы являлись, наверное, самой русифицированной и советизированной из постсоветских стран. И иногда нам самим казалось, что национально ориентированные белорусы в меньшинстве. Мы долго себя чувствовали меньшинством в своей собственной стране. И опять же, 20-й год все изменил. Как только появилась возможность, запрещенные бело-красно-белые флаги появились вообще везде. Вообще там, в каждом третьем Минском окне и в городах, и в райцентрах, в маленьких деревнях, и над домами, и на машинах, и где угодно. Оказывается, они почти у всех есть. И если будет какой-то момент во времени, когда какие-то народы внутри России не будут прижимать, просто не знаю, держать в жестких таких ежовых рукавицах, там тоже может возникнуть повышенный интерес там, к собственной идентичности, какие-то запросы относительно собственных прав, языка, школ, образования и, может быть, чего-то еще. А этого из городов, из, там, не знаю, европейской части России, из тех, которые не содержат значимой доли других российских народов, не видно. Большинство людей этого не замечает, не понимает. Вообще не понимает, в чем проблема, о чем вообще речь.
А как объяснить, в чем проблема?
Ну, как? Есть какая-то причина, по которой люди интересуются своими корнями, не знаю, там, традициями, культурой? Вот я значительную часть времени я живу в Каталонии и в Испании. Одновременно в двух странах. Я говорю, две страны по цене одной, потому что Каталония, там вполне вот это самоосознание себя как отдельного народа и многие вещи, которые кажутся непонятными абсолютно при взгляде из Мадрида. Зачем вам этот язык? Флаги какие-то? Что это такое? Зачем? Людям это нужно зачем-то. Не знаю, вот здесь, на Кипре, я нахожусь в нескольких километрах границы разграничения между турецким и греческим, опять же, народами, этносами, двумя частями населения Кипра, которая была до войны, между ними жили все вместе. Это не обязательно должно выражаться в войну. Каталонии с Испанией не воюют. Вообще под этим может быть какой-то диалог, разговоры, может быть какое-то, не знаю, быстрое, медленное, но какое-то там попытка взаимопонимания и согласования вот этих своих вещей. Но это в людях есть. Я бы здесь сам послушал историков, как это работает, как механизм запускается внутри человека. Но мы просто должны понимать его существование. Многие в России этого не понимают.
Ну, Дмитрий, вы предприниматель, и, может быть, вам будет близка эта логика, по которой многие думают. Но вы же убыточные республики, говорят им. Как же вы будете жить без нас? Мы же вас дотируем.
Нет, ну, смотрите, там, в случае с Белоруссией нормально можно объяснить, как можно жить. А, живут же Литва, Словакия, Польша, Эстония. Все живут намного лучше, чем Беларусь, не получая при этом дешевого газа и нефти дотированного, не получая бесконечных субсидий из Москвы. Как-то все придумывают в итоге, как эту жизнь свою строить. И оно как-то работает. Просто текущий сетап, такой колониальный, он на самом деле не нацелен на развитие этих территорий, а, может быть, наоборот, на выкачивание из них ресурсов, как каких-то, там, не знаю, нефти, так и просто людей, которые могут пригодиться, вот как, например, в этой войне России против Украины.
Многие люди, в том числе политики, в том числе в сопротивлении Владимиру Путину, говорят, ну это же непопулярная тема, зачем мы сейчас будем это трогать? Ну вот сейчас люди в России про это слушать не хотят. Если мы хотим так или иначе прийти к власти, значит, эту тему трогать не надо.
Ну, люди в России, они же не только там чисто русские, как я понимаю, да, Россия там тоже немножко более сложно устроенная страна, как и Украина очень сложно устроенная страна, и эту сложность, конечно, Путин все время пытался использовать во вред и там как инструмент разрушения Украины. Ну, сейчас же нет ситуации выборов, да, когда там все равно нужно обратиться к какому-то большинству. Нет, мне вообще сложно сказать, что какую-то из тем для обсуждения можно снять ответом не вовремя. Мне кажется, что всегда этот ответ слабый, неправильный, просто желание скрыть какую-то другую позицию, может быть, нежелание вообще этой темы касаться, желание от нее уйти хоть под каким-нибудь предлогом.
Дмитрий, вы много работали в России, вы много работали в Беларуси, работаете в Европе, работаете в Украине. Я понимаю, что... Особенно, да, я просто хочу отметить, я понимаю, что вы работаете в спорте, и люди, которые пишут о спорте, которые занимаются спортом, это люди обычно моложе среднего. Ну, просто потому что так устроен спорт высоких достижений. Скажите, насколько... Вот это поколение людей, которым сегодня 20, да, в Украине 20-30, отличается от других стран. Насколько война, вот, ну, в общем, деформировала их жизнь?
Слушайте, мне кажется, это вопрос огромной сложности. Я даже не уверен, что смогу сходу предлагать какие-то тезисы. Ну, совершенно очевидно, что даже через годы и десятилетия после того, как перестанут стрелять, война прекратится, шрамы по всем обществам, прежде всего по российскому и украинскому, будут очень глубокими. И где-то это может быть ресентимент, это, мне кажется, вообще один из главных рисков России после войны и после... Давайте все-таки считать, что это может наступить после того, как Россия перестанет быть диктатурой, после того, как в России начнутся какие-то преобразования. Все равно будут какие-то глубокие шрамы оставлены, что нас кто-то обидел там, и так далее. Это, кстати говоря, мне кажется, вот вообще одна из причин, почему я бы считал настолько важным продолжать там, способствовать тому, чтобы Беларусь не была вовлечена в войну. Потому что неучастие в войне оставляет тебя вот в какой-то части этих шрамов. Хотя, конечно, они тоже и на белорусов тоже накладывают серьезный отпечаток. В случае с Украиной, ну, мне кажется, сейчас не совсем корректно здесь, во-первых, забегать вперед, потому что, ну, очевидно, сейчас война находится в очень такой мрачной, такой страшной стадии, когда интенсивность там настолько же высокая, как всегда, или даже немножко выше, а внимание и поддержка всего мира, в том числе материально, выражено в чем-то материальном, там, на вооружении, деньгах, там, чем-то еще, уже значительно падает. И мне кажется, что даже в Украине люди просто, может быть, эти разговоры про вот это будущее послевоенное ведут немножко меньше между собой.
Вы, наверное, Дмитрий, не раз слышали про украинскую коррупцию. И некоторые даже говорят, да, в общем, это мало чем отличается от России. Там коррупция, там коррупция. А как вы на это отвечаете, когда слышите?
Нет, ну, это, безусловно, огромная проблема Украины. Опять же, классно, что про это много и постоянно говорят сами украинцы. Достаточно посмотреть украинские медиа и до войны, и даже во время войны. Хотя, опять же, откуда-то звучит голос не вовремя сейчас говорить про коррупцию, а украинские журналисты все равно про это пишут и говорят, и ведут свои разоблачения. Но нет, различия... Ну, мы очень хорошо видим в Украине, по крайней мере, власть не была узурпирована, эта коррупция не встроена в ту самую вертикали, это, по крайней мере, разные группы людей. И в этой ситуации уже ты видишь, ну, сам факт сменяемости власти и отсутствие там, полного контроля над всем, что происходит в стране какой-то одной группы людей, оставляет стране нормальные перспективы. И это, как бы сказать... Опять же, сложно обсуждать это. Мы сейчас находимся в контексте войны, и он все меняет, и разговор о перспективах делает, может быть, немножко наивными, но, не знаю, в ситуации отсутствия войны Украина бы каким-то понятным болезненным путем шла бы по европейскому пути развития. Коррупция бы становилась немножко меньше, журналисты, может быть, немножко сильнее. Люди, может быть, там один раз выбрали кого-то не того на выборах, другой раз выбрали кого-то другого, сделав выводы из предыдущего. И это нормальная эволюция, через которую происходили все страны той же Центральной Европы. Там отнюдь не было, мало у кого был такой, не знаю, блестящий путь, как у Польши, там почти строго в одном направлении, почти каждый год рост ВВП и так далее. Хотя и то в Польше сейчас, после смены власти, расследуют вопросы, не знаю, попыток захвата там, польских медиа, предыдущей правящей группой партии ПИС и коррупции в том числе.
Последние 10 минут я хочу с вами поговорить об Олимпиаде, которая не за горами. Насколько она будет отравлена политикой больше, чем обычно?
Безусловно, больше. И Олимпиада, и чемпионат Европы происходит в Европе. Олимпиада, соответственно, в Париже, чемпионат Европы по футболу будет в Германии. Совсем недалеко, всего-то в нескольких тысячах километров от большой, самой большой со времен Второй мировой европейской войны. И нет всяких сомнений, даже если отвлечься от темы, допуск, недопуск, там, россиян или белорусов там, к Олимпиаде, там будет место и желание для политических демонстраций и выступлений, несмотря на то, что регламенты соревнований их запускают. И я совершенно бы, например, не исключал, что те же Путин и Лукашенко могут захотеть так или иначе повоздействовать на Европу именно в этот период. Я думаю, что они испытали бы колоссальное удовольствие, если ему удалось обратить эти крупные соревнования. Лукашенко своей второй работой искренне считает, ну, там, то, что он работает главой Национального олимпийского комитета, он вообще считает, что он вырос весь белорусский спорт, которому сейчас вот эти загнивающие европейцы мешают, не пускают там куда-то. Путин тоже прекрасно знает, как работают Олимпиады и Чемпионаты мира, насколько это большой инструмент. Он, конечно, хотел бы испортить этот инструмент и Макрону, и Шольцу. Поэтому я бы даже, может быть, сказал такое, не знаю, ничем пока не обоснованное предположение, что обострение на границах Беларуси и Европы, если произойдет, то может произойти даже в эти моменты. Может это иметь военный какой-то характер, или какой-то характер провокации, или мигрантской атаки, которая была в 2021 году и была такой первой попыткой Лукашенко и Путина проверить Европу на вшивость, когда, как вы помните, десятки тысяч мигрантов буквально штурмовали при такой поддержке заградотряда белорусских силовиков польскую и литовскую границу. Я, в частности, я опасаюсь даже такой попытки внешнего воздействия или вмешательства. Может быть, хакерские атаки какие-то. Я думаю, что эти большие турниры европейские будут, безусловно, даже больше, чем мы думаем, содержать компоненты фона, воздействия этой войны, вот этого клинча, в который Европа вошла с Россией.
Дмитрий, это уже второй крупный футбольный турнир, который проходит на фоне войны. И мы помним, как в прошлые разы ФИФА сумел дистанцироваться. Да, там еще, конечно, и страна, в которой все проходило, не самая демократичная. А на этот раз получится, это будет УЕФА уже, да, турнир, вот так вот сделать вид, что никакой войны нет.
УЕФА, конечно, бы хотел и будет стремиться это делать. То, что они хотят абстрагироваться от всех событий, мы видим по большому количеству вещей. И даже мы, как инициативная группа белорусского спорта, пытались взаимодействовать с УЕФА по вопросам. Беларуси заведены уголовные дела на футболистов, в том числе уровня сборной Беларуси, которые там, в 2020 году высказались в поддержку народа. Есть преследование вообще большого количества людей, в том числе и в спортсменов или тренеров, и мы пытались, и УЕФА, очевидно, могла бы, выставляя какие-то ультиматумы или условия, как минимум, снять уголовное дело с Василия Хомутовского, это тот самый вратарь сборной Беларуси, о котором я говорю. Им совершенно не хочется этим заниматься, они полностью избегают любой... Не потому что, опять же, они любят Путина или Лукашенко, а потому что они в целом думают так, вот слушайте, Иран какой-нибудь что-нибудь будет делать там, еще в какой-то стране, и нам по всему этому, по каждому поводу иметь позицию. Да мы не хотим этого делать. Это не наше дело. И они просто пытаются это игнорировать и даже запрещать. Мы знаем случаи, когда те же бело-красно-белые флаги отбирались, это было на баскетболе, не на футболе, но отбирались у белорусских болельщиков в Европе, в Испании, потому что там глава Белорусской Федерации пошел доказывать полиции, что это нацистский флаг. Полиция пока разобралась, нацистский, не нацистский, удовольствие от матча людям испортится.
С ума сойти. То есть вот так, то есть даже у режима получается использовать государственные институты других стран в свою пользу.
Конечно. И они это пытаются делать активно. Смотрите, это знает каждый белорус, который уже, имеет уголовное дело, как я. А таких нас много, таких нас тысячи. А банки нам сначала говорят, что мы закроем вам счет, потому что вы белорус, а потом говорят, а потому что против вас уголовка еще. То есть сначала это вопрос, они вдруг это бы обход санкций, а потом они санкции диктатуры, внутренне противоречивая вещь. Мы понимаем, что внешний мир вокруг нас, к сожалению, не живет только нашими проблемами и может в них не разбираться. Поэтому мы говорили, так ли важно, что Лукашенко не считает президентом, а Тихановскую продолжают везде принимать. Для того полумиллиона белорусов, а это много, почти как Эстония, как пол-Эстонии, да? Большое количество белорусов живет в Европе. Это большое подспорье, что кто-то занимается проблемами этих людей.
Но, Дмитрий, все-таки этот чемпионат Европы будет отличаться тем, что там будет Украина.
Да,
Неужели запретит, жесты во время того, как будет забит гол? Неужели запретит футболку поднимать? Неужели УЕФА запретит Украине в таком положении проявлять свою позицию?
я гарантирую, что будут какие-то вещи, какие-то, может быть, желания каких-то слов или действий со стороны украинской команды, которые УЕФА сочтет некорректным и попробует отменить. Я практически уверен, что такие элементы будут. И они будут, ну, пытаться сохранять в этом смысле какую-то позицию, что вот нас это все не касается, мы только про футбол и про вашу войну мы знать не хотим. Ну или окей, мы вам очень сочувствуем, но вообще у нас свои дела.
Вы будете болеть за украинцев на этом чемпионате?
Да, конечно. И вообще, если вдруг кто-то по каким-то причинам пропустил это поколение украинских футболистов, я очень бы советовал вам к нему присмотреться, потому что, на мой взгляд, при всей любви к Андрею Шевченко, Сергею Реброву и другим звездам украинского футбола, именно сейчас в Украине созрело самое сильное молодое поколение, наиболее талантливое. Поразительно, что это пришлось на самые ужасающие годы там, в истории Украины. Но вот так совпало. Пятеро украинцев играют в английской премьер-лиге. Больше, не столько же, сколько за всю историю до этого. Андрей Лунин вытаскивает Реал Мадрид в следующую стадию Лиги чемпионов. Другая команда с украинцами — Жирона, Цыганков и Довбик. Главная команда — сенсация в Европе. И так далее, и так далее. И это может быть очень... Это может быть очень, очень красивая история. Очень бы хотелось, чтобы они сыграли, ну, как минимум, вот настолько, насколько они умеют. Умеют они уже очень много.
Дмитрий, а как много российских и белорусских спортсменов в итоге будут выступать на Олимпиаде в Париже, и как вы к этому относитесь?
Белорусов будет несколько десятков. Про российских интересный вопрос. Я до сих пор не вижу четкого ответа на этот счет. Похоже, мы видим, как развивается в России ситуация по тем вопросам, по которым еще Кремль не спустил методичку. Часть людей считает, что нет, конечно, надо ехать на Олимпиаду, раз мы отобрались, все знают, откуда мы, даже если не стоит рядом наш флаг. А часть людей представляет поездку на Олимпиаду в этой ситуации чуть ли не как нацпредательство. Вот Кремль пока какой-то разнарядки по вопросу нацпредательства или наоборот, поезжайте, побеждайте врагов и привозите медали в Кремль Путину, чтобы он рядом с ними попозировал. Мы еще ответа не знаем. Сам его ожидаем. Отношусь я к этому не очень хорошо. Моя точка зрения, похоже, не является популярной даже среди людей, с кем я общаюсь, но я... Ну, вы знаете, спорт вообще сфера, где санкции тяжело обойти. Их нельзя, Олимпиаду или чемпионат Европы нельзя завести как контрабандный BMW или как микрочипы. Понимаете, там он один настоящий, туда или берут тебя, или нет. И учитывая, как много людей в России или втянулись постепенно, по чуть-чуть, в поддержку войны в той или иной степени, даже если это не откровенное зигование, или пытаются от нее отмораживать, делать вид, что ничего не происходит, все нормально, жизнь идет своим чередом, просто там где-то что-то далеко происходит. Я за то, чтобы люди в России получали какие-то сигналы, что происходит что-то достаточно ужасное, настолько ужасное, что все как было уже не будет. Это не являлось бы прецедентом в мировом спорте. Мы видели такие примеры, не знаю, Германия после Первой мировой войны пропустила не только первую, но и вторую Олимпиаду и крупные футбольные турниры. И после Второй мировой войны тоже были, я уже даже говорю, не во время. Я не фантастически, не с большим энтузиазмом отношусь к допуску российских спортсменов к крупнейшим международным соревнованиям.
Спасибо большое, Дмитрий, что вышли на связь и ответили на вопросы. Я напомню, что нужно лайк поставить трансляции, тогда ее увидят больше людей. До свидания.
Спасибо вам, до свидания.